Добрый день, уважаемые радиослушатели! В рамках празднования дня рождения Екатеринбургской епархии состоялась встреча с ведущим программы «Евангелие день за днем» на радио «Вера» иереем Стефаном Добущим. Темой выступления пастыря стало чтение Священного Писания. Отец Стефан на духовной беседе предложил слушателям свои тезисы о значении Евангелия для современного человека.
Что в центре Писания не Бог, который карает, проклинает, отделяет от себя и прочее, а Бог, который пришел умереть за людей, и который хочет всем спастись и в познание истины прийти. И тогда мы увидим любое действие Божие через призму Его любви и заботы о человеке. И последнее, пожалуй, что надо сказать по поводу чтения Священного Писания – это нужно читать Священное Писание так, чтобы понимать, что оно сегодня обращается к тебе. Вот у Владыки Антония Сурожского есть молитва перед чтением Священного Писания. Например, мы в нашем храме, когда начинаем читать Священное Писание, мы нередко ее читаем вместе с той молитвой, которая церковно была соблюдена. Владыка Антоний говорит: «Господи, мы сейчас будем читать Священное Писание, в котором рассказывается о жизни Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Каждое Его слово – это слово мне личное. Это слово, которое я должен услышать. Да? Оно будет мне вызовом. Оно заставит меня измениться. Помоги мне стать мудрым, дерзновенным». То есть, и вот так к каждому слову можно относиться. Бог обращается к Адаму и Еве, Он ко мне обращается. Потому что когда-то я в своей жизни также стою перед древом познания добра и зла. И мне стыдно бывает Бога, как Адаму бывает стыдно Бога. Бог спрашивает: «Адам, где ты?» И меня Бог спрашивает: «Где же я сам?» Бог спрашивает Авеля, сначала Каина: «Каин, где брат твой Авель?» Бог меня спрашивает: «Где мои братья? Где братья, которых, может быть, я погубил своим поведением?» Читая Священное Писание, мы все время должны смотреть на то, что эти слова говорят лично мне. И тогда получается, что иногда я фарисей, а иногда я мытарь. Иногда я Петр, а иногда я Иуда. И иногда я воскресший Лазарь. Точнее, воскрешаемый. Очень по-разному бывает. Да? И надо все время ставить. А иногда, кстати, мы иногда должны становиться даже на очень высокие пьедесталы, на очень высокие ступени, и, например, задавать себе вопрос: если Христос так себя ведет, я как христианин, к чему призван, если я его ученик? Если другого Христа перед людьми нет, как только того, кто открывается в моем присутствии, как только того, кто открывается в моих глазах. Именно поэтому Владыка Антоний Сурожский говорил, что не может человек поверить в Бога, если он не увидит в глазах другого человека сияние вечной жизни. Это действительно очень важно.
Говоря об Евангелии, важно отметить, что это особая книга, которая воспитывает человечество на протяжении 2 последних тысячелетий. Пастырь отметил, что Евангелие – это благая весть Бога, которая обращена прежде всего к каждому человеку.
Меня сейчас спросили о том, почему мы назвали встречу «Как читать Евангелие современному человеку». Чем же современный человек отличается от обычного, любого другого несовременного человека? На самом деле отличается очень многим. Но в первую очередь он отличается свободой, которая ему дана. Эта свобода очень страшная, потому что если вы посмотрите на основные черты нравственного кризиса, которые сегодня происходит, а он происходит не только где-то там, на каком-то западе, он происходит точно так же у нас, просто черты его разные, но они есть и здесь, и там, и они есть во всем мире. То главной чертой этого самого нравственного кризиса будет отсутствие норм, отсутствие понятия нормы, неправильное восприятие того, что такое свобода. И это так тогда же, когда мы читаем Священное Писание. Раньше у человека даже мысли не возникало. В течение многих веков, не десятилетий, веков, не возникало мысли сказать: что за глупость тут написано, я не буду это читать, это неправда, почему я должен в это верить? Сегодня так спрашивает большинство читающих. А почему я должен в это верить? Кто сказал, что это правда? И это означает, что подход к чтению Священного Писания совершенно другой, и самое главное, подход Священного Писания к человеку тоже другой. Мы не можем прийти к человеку и сказать, знаешь, вот тут написано, поэтому ты должен вести себя так. То есть мы прийти-то можем, но это не сработает. И если у вас есть опыт, например, общения со своими детьми, то вот такие директивные выражения не работают. И, конечно, это новый опыт. И поэтому мы должны научиться читать Священное Писание с точки зрения нас, современных людей, которых не держит император, которых не держит культура, которых не держит никакое чувство пиетета, которых на них можно держать только одно. Если мы встретили живого Христа на страницах Священного Писания, и если мы Ему поверили, когда Христос сказал «блажен, кто не усомнится во мне», блажен, кто пройдет через все эти испытания, через все эти вопросы. Вторая часть предполагает, что я расскажу опыт библейских групп, которые сегодня активно развиваются. В Москве есть целая комиссия по работе библейских групп на приходах. Это чрезвычайно интересно. Вы знаете, сегодня очень многие церковные спикеры говорят о возрождении общин в церкви. Ну, во-первых, конечно, скажем, что это не возрождение общины, это создание общин, потому что общин сотни лет просто не существовало в таком виде, в каком они должны были существовать. Возрождать можно то, что в упадке, а то, чего просто не было по факту десятилетиями, если не столетиями, надо не возрождать, а создавать. Почему? Потому что что такое община христианская? Это же не просто собрание людей. Это собрание людей, которые, во-первых, едины во Христе, которые чувствуют ответственность друг за друга, которые готовы служить друг другу, которые готовы нести тяготы друг друга, потому что на самом деле именно об этом говорит нам Священное Писание. Христос для этого пришел. Не для того, чтобы просто ладить индивидуальную жизнь каждого из нас. Помните, что написано, да, в Евангелии Стеана? Сын Божий пришел рассеянных чад Божьих собрать воедино. Воедино, а не просто просветить лично мою жизнь, сделать ее удобнее и интереснее. И вот если мы задумываемся над тем, чтобы вот такая община у нас была, то один из замечательных путей, который позволит нам эту общину создавать, это совместное чтение Священного Писания. Когда мы после литургии или в какой-то другой удобный час, может быть, среди недели, может быть, этих групп не одна, не две, не три. Да, еще что важно, эти группы всегда малые группы. Почему? Потому что это ни в коем случае не лекция. Это именно совместное чтение Священного Писания и совместное же искание, совместное размышление над Священным Писанием. И вот эти группы создаются в Москве, и сейчас в рамках рождественских чтений существует уже целая секция по этим самым малым библейским группам. Когда люди собираются вместе, конечно же, у них, во-первых, ну, у них должен быть руководитель. Это должен быть человек богословски грамотный, это должен быть человек, который знает святоотеческую и церковную точку зрения, потому что цель не просто научить людей читать или размышлять, можно размышлять еще по-разному, я сегодня уже об этом говорил. Цель в том, чтобы включить человека в церковь, в церковную жизнь и в церковное понимание Священного Писания, и чтобы преобразить через это понимание его жизнь. Как это обычно происходит? Есть небольшая группа, есть небольшой отрывок. Этот отрывок читают все вместе. Например, в нашем храме его читают просто по очереди, прочитывая по одному стиху. Ну, кому сколько достается. Иногда, может быть, кому-то не хватает, а иногда мы даже идем во втором кругу, если отрывок получается больше, чем количество людей. И дальше мы начинаем задавать Священному Писанию вопросы. И что самое важное, мы все над ними думаем. Все без исключения. И это большая проблема, потому что люди на самом деле, когда они приходят в храм, они очень часто не привыкли и вообще не ждут, что от них ожидать какое-то мнение. что они вообще могут о чем-то думать в церкви. Они приходят для того, чтобы им просто объяснили, как надо понимать тот или иной текст.
Кроме теоретической части своего выступления, священник вместе со зрителями прочитал и разобрал на практике притчу о блудном сыне, что очень актуально в преддверии Великого Поста.
Но сегодня я попробую это продемонстрировать. Вы увидите, что есть несколько уровней понимания текста, и только один из этих уровней может быть связан со святоотеческими толкованиями. А есть целые пласты вопросов, которые просто не раскрываются в святоотеческом богословии. Не потому, что отцы об этом не думали, по разным совершенно причинам, но на многие вопросы мы просто не найдем ответа. Это означает, что если мы ищем эти ответы, молимся об этом и просвещены Духом Святым, а мы как верующие люди и крещенные надеемся, что Дух Святой с нами присутствует, то Господь нас приведет к правильному ответу. И вы знаете, люди учатся через то, что они задают эти вопросы, люди учатся думать над Священным Писанием. Священник присутствует для того, чтобы, если что, скорректировать какие-то предположения, чтобы со всем уважением корректно сказать человеку, что церковная точка зрения, например, такова. Но иногда даже бывает важно удержаться и не сказать: «А вы не правы, и что за ересь вы тут несете?» Сказать: да, вы знаете, вот в святоотеческом богословии были и такие точки зрения, и другие, и в итоге церковным оказалось мнение вот это, например, да? Потому-то, потому-то и потому-то. И человек все равно остается с некоторым внутренним ощущением, что его мнение важно, что он может дальше спрашивать, что он может находиться со Священным Писанием в диалоге. Существуют разные методы чтения Священного Писания. Их очень много, и они по-разному могут быть выцерковлены, потому что некоторые из них протестантские, некоторые из них, там, скажем, давно нами забыты и были когда-то использованы в церкви. Вы помните, как Григорий Богослов говорил, как действуют христиане? Все, что они видят хорошего, они почитают своим. Это очень важный тезис. Так говорил еще Иустин, философ, который говорил: все, что мы встречаем правильного и хорошего, это наше, потому что Сын Божий, Слово Божие может действовать по-разному в разных людях. И даже если мы где-то, в какой-то среде встречаем что-то правильное и важное, хотя сама среда нас не устраивает, мы это правильное и важное можем взять. Поэтому Иустин философ говорит: посмотрите, есть замечательные мысли у Платона, есть замечательные мысли у Гераклита, есть замечательные мысли у языческих писателей, бывает. Помните, у Василия Великого есть целое слово о пользе для юношей читать языческую литературу. Потому что в ней тоже бывают некоторые сокровища, которые полезны для нашего научения. Откроем притчу о блудном сыне. Это 15 глава Евангелия от Луки. И попробуем ее прочитать. Не всю, конечно, может быть, какие-то отрывки, но я просто хочу показать вам, как это на самом деле работает. И еще сказал: у некоторого человека было два сына. И сказал младший сын, младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Вот отрывок этот пока возьмем, и просто попробуем задать разные вопросы к Священному Писанию. Значит, какие есть уровни вопросов? Можно гораздо больше, конечно, их задать. Но, во-первых, на буквальное понимание. То есть просто на понимание истории, в рамках которой читается этот текст. Ну, скажем, в этом тексте практически не встретилось непонятных слов. Но иногда, если мы читаем, нам, например, может встретиться слово «фарисей». Ну хорошо, оно довольно часто встречается, можно быстро запомнить, кто это. Встречается другое слово, там, судукей, скажем, или встречаются какие-нибудь ученики Иоанна, и надо понимать, о ком идет речь. Это первый, самый простой уровень понимания. Для того, чтобы в малой группе люди все поняли, о чем идет речь, достаточно, чтобы руководитель заранее прочитал эти 10 стихов и посмотрел, что может быть непонятно самому простому человеку, который впервые открыл для себя Священное Писание. Следующий уровень вопросов – это уровень на толкование. Например, кто перед нами в притче, почему Отец прощает, что это говорит о Боге и прочее. Вот этот второй уровень на толкование текста, да, этот уровень святоотеческий, и очень часто как раз здесь можно и нужно открывать святоотеческие тексты и читать их в качестве комментария. Если же мы читаем этот текст и задаем к нему любые вопросы. Знаете, в литературоведении есть понятие тропа. Троп – это такая фигура речи, и тропы бывают очень разными. Бывает троп места, времени, состояния, бывают тропы, которые говорят о противопоставлении, о соотнесении и прочее, прочее. И вот мы читаем этот самый текст и задумываемся. Например, что перед этой притчей, что после этой притчи, каково место этой притчи вообще в Священном Писании. Уже из этого может возникнуть вопрос. Например, Христос рассказал две притчи до этого. Почему ему понадобилась еще одна притча? И на этот вопрос вы не найдете ответа в Священном Писании, потому что этот вопрос просто не задавался. И тогда вы можете открыть 14 главу и посмотреть, чем она заканчивается. А здесь вот есть еще одна притча, и есть, скажем, какие-то обстоятельства, в которых эта самая притча рассказывается. Уже эти обстоятельства могут очень много на самом деле нам дать для понимания. Дальше, например, следующий вопрос. Вот просто по тексту. У некоторого человека было два сына. Почему сына два? Ну, вы можете ответить, почему бы и не два? А почему два? И какой вывод из этого можно сделать? Почему сыновей два? Добро и зло. Эти, просто этот элементарный маленький факт говорит нам о том, что можно быть или верным Богу, или неверным ему. Два варианта. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, Бог говорит своему народу: «Жизнь и смерть предложил я тебе, добро или зло, избери жизнь, чтобы тебе жить». Он не говорит, знаете, как директор на выпускном в школе: «Перед вами тысячи путей, тысячи дорог, идите по ним, побеждайте», и все. Нет, ничего подобного. Он говорит: «Перед вами две дороги – жизнь и смерть. По одной пойдешь и будешь жить, по другой пойдешь и умрешь». И никаких других вариантов нет. И это очень важно понимать и современному человеку, что перед ним, да, тысячи дорог, но все они в итоге два пути, один или другой. И, кстати, это же повод для разговора о том, что такое христианский путь. Что христианский путь – это не просто исполнение правил, что это именно путь, и он либо путь жизни, либо путь смерти. И младший сын из них говорит отцу: «Отче, дай мне достойную часть имения». Какой вопрос можно задать? Какой угодно, потому что каждому из этих слов можно задать вопрос. Почему именно младший сын? Почему не старший?
Отмечу, что иерей Стефан Дамущи с 2010 года преподает в Российском православном университете, с 2012 года в Московской духовной академии. Также пастырь является заведующим кафедрой православного вероучения Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. Подробный рассказ о прошедшей встрече можно прочитать на сайте Екатеринбургской епархии в ближайшее время. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».